Однажды стук в дверь, открываю, черное от глаз лицо и уже с порога.
«Марина, случилась ужасная вещь! В моей комнате поселился гроб!»
«Что?»
«А вот слушайте, моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба. Да, самые настоящие гроба. Ну, для покойников, потому что ведь сейчас это роскошь. Вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в студии. Всюду будто уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила, каждый день ходила, выхаживала. Приказчик, наконец, терпение потерял. Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим». И тому подобные любезности. Ну, а она твердая, обешена так обешена. Я от своего не отступлюсь. И ходит, и, наконец, нынче приходит есть. Да-да, по 30-му талону карточки широкого потребления. Ну, дождалась бабка своего счастья и ставит ей на середину лавки голубой. Ну-ка, примерь, уместишься в нем со всеми своими косточками. «Умещусь-то, умещусь», — говорит, — «да только не в энтом». «Как это еще не в энтом?» «Так, — говорит, — потому что энтот голубой, мужеский, а я девица, мне розовый полагается. Так вы уж мне будьте добры, розовенький, потому что голубого не надо ни почем». «Что? — говорит, — карга старая, мало ты мне крови испортила, а еще девица оказалась, в розовом нежиться желаешь. Не будет тебе чертова бабка розового, потому что их у нас в заводе нет. Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький». Я ему испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил, потому что в мужеском голубом лежать для девицы – бесчестие, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была. Но он на меня ногами как затопочет. «Бери, чертова девица, что дают, да проваливай, а то беду сделаю. Сейчас орет революция, великое сотрясение. Мужчин от женщин не разбирают, особенно покойников. Бери, бери, говорю, а то этим самым предметом угроблю. Да как замахнется на меня гробовой крышечкой-то? Стыд, срам, солдаты вокруг гогочут, пальцами тычут. Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе. И так мне, барышня, горько, сколько я за ним таскалась, сколько насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском, голубом. И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью полку такую глубокую видели для чемоданов? Так она меня прямо-таки умолила, чтобы под ногами не мешался, а главное, чтобы ей глаз не извил цветом. Потому что как на него взгляну, барышня, так вся и обольюсь обидой. Так и стоит. Я, наверное, все-таки когда-нибудь к нему привыкну.
Это было Вознесение 1919 года. Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был гроб. А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами, чужими. «Видел сегодня вашу Сонечку Галидей. Я ехал в трамвае, вижу, она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? Не переставая читать и даже не переставая улыбаться, спокойно сняла с плеча эту лапу, как вещь. Это живая она. А вы уверены, что это она была? О, да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в белых ночах. Та же самая, в белом платьице, с двумя косами. Это было так прелестно. Мой собеседник был из царства польского, что весь вагон рассмеялся, и один даже крикнул «Браво!» А она? Ничего. И тут глаз не подняла. Только, может быть, улыбка стала чуть-чуть шире. Она ведь очень хорошенькая. Вы находите? С опущенными веками, с этими косами, настоящая Мадонна. У нее, вероятно, много романов? Нет, она любит только детей. Но это же не... Нет, это мешает. Так я охраняла Сонечку от буржуазных лап. Романы. Я никогда не знала в точности, каковы были ее отношения с мужчинами. Были ли они тем, что называют любовными связями или иными узами. Но мечтать ли вместе, спать ли вместе, а плакать всегда в одиночку.